Любовь у края империи. Городок наш давно стоял у края империи. Многие века переходил из рук в руки, пока не осел у старика Габсбурга в Австро-Венгрии. Но польский орел так упрямо вцепился в свое наследство когтями, что не выпускал его до нового рождения Польши. Недолго бяло-червоный штандарт реял над рыночной площадью. Не успело вырасти поколение, как смел его красный прапор. Но и тот взвился, чтобы скоро пасть. Флагшток захватил красный со свастикой. С дымом войны улетело 3 года, и вернулся красный флаг. Обожженный, простреленный, победный. Львов свободный стал советским. Теперь навсегда, как идея коммунизма, самая справедливая и правильная во всем мире. Так казалось мне в детстве. Дом наш польский архитектор сложил из австрийского кирпича. И так прочно, что стоял дом без изъянов лет уже 100. Точно никто не помнил, может и 200. Двор с садиком, сизым древом грецкого ореха, кленом и каштаном окружали подковой 3 этажа, стянутые ремешками общих балконов. На балконы выходили окна и двери. Окна смотрелись друг в друга. Стекла дверей прикрывали железные полоски решеток. Двери редко запирались. Белье сушилось на длинных веревках, перекинутых из конца в конец. Простыню прихватывали деревянной прищепкой и тянули в пропасть над двором. Колесико кронштейна визжало привычно, как ветер. Белые флаги сушились под солнцем и дождем, величаво шевеля телесами. Жены и мамы наши точно знали, чье белье в паутине веревок. Все жили на виду, все знали о каждом все, и дальше больше. Маленький Вавилон нашего дома приютил тех, кого забросила судьба на край новой империи. Много, много их было. Переселение народов прошлось по Львову волнами. В середине 50-х родители мои в порыве души бросили Ленинград, чтобы с молодежным задором поднимать армейскую культуру театра на Западной Украине. За что получили квартирку, нарезанную из части панской гостиной, где о своем рождении заявил я. Новые горожане приезжали работать на заводах танковом, автобусном, радиоэлектронном. Нужны были руки, каких в сельской Галиции не водилось. Довоенный Львов выращивал профессоров философии, веселых бездельников, батяров, утонченных барышень, с какими в Варшаве прогуляться по Иерусалимским аллеям не стыдно, и научного фантаста Станислава Лема. От них остались тени. Раздел карты унес ветром польское население за отрезанную границу. Из прежних жителей остались упорно оседлые. Новые горожане ехали с дальних концов Союза осваивать западный край империи. На краю этом изготовился к прыжку, готовый выполнить любой приказ партии и правительства, передовой Прикарпатский военный округ. Петлицы артиллеристов, летчиков, танкистов то и дело мелькали в толпе. Но в нашем доме мирных людей хватало. На первом этаже, сразу над подвалами, где по старой памяти хранилась картошка на зиму и банки закруток, жила семья пана Михася, остаток польской роскоши. Корпел он сапожником в уличном ларьке и не признавал обращения «товарищ», наплодил 3 детей — Кшисю, Стася и Ежика — и отчаянно ругал советскую власть польским матом, за что ему ничего не было. Над ним располагалась квартира тети Марийки с дочкой Ромцей и мужем, который успешно воровал дефицитные товары на продуктовом складе. Их соседями была семья тети Аллы, муж которой получил должность на телевизорном заводе и снабжал всех любителей радио транзисторами по сходной цене. Дальше шла квартира тети Светы, женщины тихой интеллигентности, у которой не было мужа, но был лоботряс сын Димка. Угловую квартиру занимали абрамяны, переехавшие из Еревана, чтобы работать в советской торговле поближе к границе. Наш третий этаж начинался квартирой тети Кати, муж которой, дядя Дозик, лесничил в Карпатах, а каждую весну поил всех березовым соком. Не тем, что поила родина в трехлитровых банках, а настоящим, от которого горло перехватывало, как от меда. Дальше квартира тети Цили и дяди Юзика. Их сын, ужасно талантливый математик Сёма, поехал на Олимпиаду школьников в Европу и решил остаться во вражеском Израиле. Умный мальчик. После чего у дяди Юзика вышли крупные неприятности на работе. Так что на балконе он публично читал газеты «Правда» и «Коммунист Украины». А тетя Циля говорила, что Юзик может читать хоть «Капитал» Маркса. Теперь им не видать Израиля как своей задницы. Не выпустят их в землю обетованную, и внукам ей радоваться только на фотографиях. Нашими соседями справа были тетя Лида и дядя Степа, работавшие инженером на скучном заводе, где нечего было украсть, поэтому пил он отчаянно. Сын их Паша решил стать великим поэтом, вроде Есенина, и потому не учился в школе и был любимой маминой болячкой. Соседями слева были тетя Люда, учившая детей русскому языку, и сын ее Пашка, который отчаянно получал двойки именно по этому языку. Видно, ребенок пошел в отца, неудавшегося шпиона КГБ, который должен был ехать на нелегалку в Чили, о чем знал весь дом. Но что-то пошло не так, его выгнали из органов, он запил, бросил жену с ребенком и пропал. А в дальнем крыле дома жила семья пана Богдана. Называть его товарищ не смел даже участковый. Жена его, Ганна, была женщиной тихой, белье со всем двором не сушила. Было у пана Богдана настоящее сокровище. Единственная дочка Богдана, так назвал ее отец, была настоящей красавицей, только всегда ходила в серой неприметной одежде. Квартире пана Богдана принадлежал конец балкона. Подойти к его двери было нельзя, пан приварил к ней глухую решетку, покрасил в зеленый цвет и всегда держал на замке. Жили они как в клетке. Все знали, что это неспроста. Молодым хлопчиком пан Богдан бегал по Карпатам с трезубцем на немецкой пилотке и постреливал советских, пока его не поймали. Был он бойцом одного из отрядов бандеровцев. Сколько у него на руках крови, что натворил, об этом говорили много, но, скорее всего, неправду. Было бы за что, так пана Богдана бы расстреляли, а так дали 10 лет лагерей. Из Сибири он вернулся в середине 60-х, постаревшим, замкнутым и молчаливым. Богдана родилась вскоре. Воспитывал он дочь в национальной строгости. Сам ходил в вышиванке и дочку заставлял. Говорили, что в комнате у него висит огромный портрет Кобзаря. Стена в рушниках, на видном месте лежит Библия. Кто знает, может, в раке. Соседей он не пускал. Ну, разве только в окно подсмотрели. Пан Богдан жил, как хотел. В католическую Пасху надевал чистую вышиванку и с корзиной писанок отправлялся в униатский костел. За ним шли жена и Богдана. Над чем мы потешались всем двором. На уроках нам твердо объяснили, что религия — это дурман для пионеров. А кто посмеет с родителями или по любопытству пойти на Пасху в храм, может забыть о комсомоле, а значит и о высшем образовании. До родителей на парты профсобраниях доводилась информация, что отмечание религиозных праздников поставит крест на карьере и бесплатных путевках в санаторий. Пан Богдан ничего не замечал. Человек он был неприветливый, и хоть рук не распускал за разбитое окно или прочие наши хулиганства, но мы, дворовая малышня, держались от него подальше. А еще он разговаривал только по-украински. Спросит его по-русски, как жизнь? Или поздороваются, так он набычится и пробурчит. «Ничего не разумею». Пока не услышит украинского слова, делал вид, что прилетел с отдельной украинской планеты. Родителей наших это смешило, а нам, дворовым пацанятам, такое было в диковину. Как это человек не понимает по-нашему, по-советски? Мы же живем в самой лучшей стране в мире, и язык наш самый лучший и правильный. Ну как его можно не знать? Дети — существа беспощадные, но справедливые. Пана Богдана мы поздравляли с 23 февраля. И обязательно с победой. Было жутко весело, когда выбранный по жребию мальчишка подбегал к пану Богдану поздравить его, ветерана, с 9 мая. Пан Богдан скрежетал зубами, кулаки сжимал, казалось, вот-вот задушит. Но как-то обходилось. Из каких-то пор он и вовсе перестал выходить на улицу 9 мая. А Богдана, как все, ходила в школу. Только не в те, что были от нашего дома поблизости, а в какую-то особую, украинскую. Летом не уезжала на каникулы, а сидела в своем закутке с украинской книжкой. Погулять во двор ее не пускали. Так и росла. Незаметно закончила 10 класс на одни пятерки. Несмотря на такой аттестат, отец запретил ей поступать в университет. Богдана пошла в ателье швеей, где работали только украинки. Пан Богдан долго выбирал ателье, чтобы ни одной москальки не было рядом с его дочкой. И того строже следил, чтобы там не было евреек. Все знали, что пан Богдан люто ненавидит жидив. Проходя мимо тети Цили, он смачно плевал на землю и цедил сквозь зубы змеиное слово. Тетя Циля давно перестала обижаться, а однажды нашла на него управу, завидев пана Богдана, помахала ему и крикнула.
«Шалом, пане Богдану! С нашим еврейским праздничком 1 мая!»
Пан Богдан зашипел, как ошпаренный кот, хлопнул своей калиткой, но больше не позволял себе едкости в адрес Цили. На дворе отцветали 70-е, колбасы не было, сыра не было, зато было много конфет «Свиточ» и лимонада «Дюшес». Хлеб был горячий и мягкий. По утрам ходила молочница с бидоном разливного молока. Вместо мяса родители покупали жирных карпов, водившихся в каменных аквариумах, еще польских. Зато было спокойно. Миру был мир. Все казармы округа вытряхивали на летние учения в поля и предгорье. Казалось, ничего и никогда не может случиться. На свою работу Богдана добиралась на трамвае. Остановка была у нашего дома, а с работы отец встречал ее, проверяя по часам. Опаздывать дочери было запрещено. Богдана ровно в 6 должна была воткнуть иголку в подушечку и бежать на трамвай. Пан Богдан знал, сколько времени требуется на дорогу. Девушке дозволялось пропустить 1 или 2 трамвая. Однажды, когда она задержалась чуть дольше, отец закатил ей пощечину на остановке при всех и пошел в дом. Богдана, утирая слезы, брела за ним. Лагерные порядки пан Богдан завел неспроста. Больше всего боялся он, что дочь познакомится с москалем. На такую, как у нее, тихую украинскую красоту москали сильно охочи. Богдана держалась нелюдимо, дичилась, но на молодых хлопцев украдкой поглядывала. А молодой хлопец — это такой предмет, что хохол он или москаль, да какая разница девичьему сердцу. Лишь бы пригож был и мил. Ну и все, чтобы у него был на месте. Руки, ноги и усы. В тот год стоял ясный май. Каштаны цвели снежным цветом, от которого кружилась голова. Львов оделся белым, подвенечным. Солнце, еще не жаркое, согревало сердце и душу. Хотелось радоваться и верить в счастье. Богдана ехала на работу и не смотрела по сторонам. Вдруг девушке показалось, что чей-то нескромный взгляд коснулся ее, но не обернулась. Ехала остановку за остановкой и уже у самого дома покосилась. И увидела карие глаза, русые волосы и улыбку. Такую улыбку, что сердечко ее неизбалованное забилось с неизведанной еще силой, что она не заметила двери трамвая. А надо сказать, у старого польского трамвая подножки высокие. Так ей захотелось глянуть в эти глаза еще разок, что девушка поскользнулась на ступеньках. Пан Богдан руку дочери не подал, пусть сама выбирается. Богдана рассадила коленку, но это были пустяки. Она думала про карие глаза. На следующий день Богдана села в трамвай, гадая, что будет. День пролетел в тумане. Укололась иголкой, плохо клала стежки и еле досидела. Она все считала, в какой трамвай садиться. Но выбирать было нельзя. Отец ждет. Выйдя из ателье, села в первый подошедший. Долго не решалась красавица, но все же оглянулась. Он стоял на задней площадке и улыбался ей. Только ей, никому больше. Да какая же эта улыбка, что пробирает морозом? Откуда она только взялась на ее голову? Богдана испугалась и обрадовалась одновременно, и опять чуть не пропустила остановку. Она так много хотела сказать этим глазам, так важно ей было, чтобы он увидел, как она связана, как отец отчитал ее за опоздание, и пошла она за ним невольницей. Когда пан Богдан не мог заметить, Богдана повернула голову. В окне отъезжавшего трамвая он смотрел на нее. Прозвенел май, отгорел июнь, заколосился раскаленный июль. Сухая пыль поднималась от брусчатых тротуаров. Трамвайчик полз с улицы горы имени 1 мая привидением в мареве. Тренькнув колокольчиком, катился вниз мимо нашего дома. Мы пили по 2 стакана газировки за копейку подряд. Но было мало, жара палила лютая. В тот день редкий гость заглянул к пану Богдану. Гость был сед, глаза его бегали, словно ожидая засады. Пан Богдан принял его в объятия. Расцеловались 2 раза. Упаси бог, чтоб 3-кратно, по-москальски. Духота выгнала их из квартиры. Пан устроился с боевым товарищем на лавочке, которую поставил в своем закутке. Поговорили, вспомнили, что ушло. И тут невзначай гость спросил, как дочка. Пан Богдан поблагодарил. Девчина добрая, гарная, послушная. Живет по родительской воле в строгости. Скоро подойдет время выбирать ей мужа, щирого украинца, чтобы кровь в чистоте продолжить. Гость смутился и сказал. «Эх, тут такое дело, паны Богданы. Слушок меж моими хлопцами прошел».
«Что за слушок, паны Андрию?»
«Так вот, говорят, что Богдана твоя». «Ах, ну вот, уже зря сказал».
«Нет, говори, раз начал».
«Только не лютуй на меня, брате, обидеть не хочу, но говорю как есть, правду».
«Да говори уже», — сказал пан Богдан, насупившись тучей.
«А то и говорят мои хлопцы, что Богдана твоя гуляет с москалем».
«Брешут, не может того быть, глаз с нее не спускаю».
«Нет, не брешут, с москалем ходит. Видели ее».
«Когда?»
«Да хоть и вчера на высоком замке гуляли».
«А какой москаль?» — спросил пан Богдан, не дрогнув.
«А такой москаль, что и сказать противно. Лейтенант, коммуняка, лярва его возьми. Да еще и рожа смазливая. Артиллерист молодой, фамилия Иванов, из самой Москвы на нашу землю приполз, гадина».
«Спасибо, что сказал».
«Хочешь, друже, мои хлопцы ему личико попортят?»
«Нет, паны Андрию, это ни к чему. Надо заразу под корень извести».
«Думаешь, его в расход?»
«Сам разберусь». И пан Богдан ушел в дом, оставив гостя.
На слово пан Богдан не поверил, сам захотел убедиться. На другой день, проводив дочь на трамвай, выждал и поехал к ателье. Пан Богдан умел сидеть в засаде. Нашел место, чтобы издалека следить. Затаился. Ждать пришлось долго, но уж дождался. Около 3 часов к ателье подошел лейтенантик в летней форме. Выскочила Богдана и бросилась к нему. Ничего не боялась любимая дочка. Думала, отец далеко. А он тут, в подворотне напротив. Все видел. Как целовала она москаля, как прижималась к нему всем телом, как обвела рукою его шею. Совсем стыд потеряла дочка. Да и как ловко обманула. Нашлось объяснение ее странным слезам, ее волнению, понял пан Богдан. Зачем она стала по утрам расчесывать и распускать волосы и губы красить? Хотел запретить, так ведь мать упросила, чтобы дал девчине глоточек воли. Вот для кого прихорашивалась. Вот она, воля дочкина, каким позором обернулась. Предала родную кровь, с первым смазливым москалем предала. Пан Богдан на месте хотел преподать урок ей, а москаля прогнать, да только понял, что бестолку. По всему видно, крепко москаль опутал ее паутиной. Аж светится, как его целует. Пан Богдан домой вернулся пешком. И все обдумал. Не осталось у него выбора. Надо дать урок, чтобы запомнила донечка на всю жизнь. Из ателье Богдана приехала, как обычно, сошла с трамвая и пошла за отцом. Соседи уже вернулись с работы. Кто сидел на балконе, кто вечерял у открытых окон. Дети галдели во дворе. Пан Богдан взял ее за руку и потянул от лестницы к середке двора, там, где виднее. Богдана, не ожидая беды, следовала за ним. Пан Богдан развернулся, посмотрел в ее серые прекрасные глаза и со всего размаху влепил такую пощечину, что слышно было в каждом окне.
«Курва! Блять москальская!» —
заорал он в лицо дочери. Соседи замерли, ожидая, что будет, а мы бросили игры во дворе. Богдана на ногах удержалась, щека горела красным пятном. Она не плакала, молча смотрела на отца.
«Бросишь москаля и будешь дома сидеть, под замком!»
«Не брошу», — проговорила Богдана тихо, но все услышали.
Пан Богдан стал хлестать ее, бил с размаху, с оттяжкой, как плетью. Рука у него тяжелая, Богдану швыряла в стороны. Она упрямо возвращалась, чтобы получить пощечину. Чем хлеще бил отец, тем пунцовее заливались щеки, тем крепче сжимала она губы, и только слезы стояли в глазах.
«Бросишь москаля!» — закричал пан Богдан.
«Не брошу, тату», — отвечала Богдана.
Тогда пан Богдан размахнулся и ударил кулаком. Богдану швырнуло на землю, она сильно стукнулась затылком. Но упрямо встала, губы ее смешались кровавым месивом. С воем выскочила Ганна. Не могла стерпеть, как над ее любимой доченькой такое творят. Бросилась к мужу, но пан Богдан отшвырнул ее в пыль.
«Последний раз прошу, брось москаля, не позорь меня!» — сказал он дочери.
«Бей, не брошу тату, люблю его больше жизни!» — ответила Богдана.
Отец плюнул ей в лицо. Богдана зажмурилась и улыбнулась кровавым ртом.
«Люди!» — закричала тетя Алла, перегнувшись через перила балкона. «Люди, чего вы ждете? Он же убьет ее! Зовите милицию!»
Никто не шелохнулся. Пана Богдана не то чтобы боялись, но связываться с ним не хотели.
«Что хочешь, делай. Не брошу Ивана», — сказала Богдана, глядя отцу в глаза. «Женой его буду, в ЗАГСе распишемся и в костеле венчаться не станем. Иван мой коммунист, нельзя ему».
«Не смей, прокляну!»
Пан Богдан вдруг увидел в дочери своей характер. несгибаемый и дикий.
«Прокляни тату, прокляни свою дочь! Донечко моя!»
Ганна в слезах бросилась к ней, но пан Богдан схватил ее за ворот кофты и дернул назад.
«Из дома выгоню! Не будет у меня дочери!» — сказал он.
«Ивану комнату дадут в общежитии, как молодому офицеру с семьей», — ответила Богдана и улыбнулась.
«Отрекись, милая, отрекись, родная, всей жизнью молю, отрекись от него. За любого выходи, только за нашего, за своего, любого выбирай, только прогони москаля», —
проговорил пан Богдан тихо.
«Поздно, тату. Я ребенка жду, мы заявление подали».
Как услышал пан Богдан такое, почернел лицом.
«Чтоб ноги твоей в моем доме не было, сучка москальская», — сказал он и пошел, не оглядываясь, в дом.
Ганна с плачем бросилась, обняла дочь и не могла говорить, рыдания душили. Богдана утешала мать, гладила по спине, пачкая ее кофту своей кровью. Говорила, что все обойдется. Так полюбила своего Ивана. Скандал закончился. Соседи оживились, обсуждая происшествие. Но тут во дворе опять появился пан Богдан. Шел он прямиком к дочке, и никто не заметил, что он прятал в рукаве. Пан Богдан схватил дочь и поволок ее к глухой стене механической мастерской, что подпирала наш двор. Богдана спотыкалась, но шла за отцом. Он толкнул ее. Богдана прижалась спиной к старой звездке. Отец отошел и повернулся к ней. Он поднял руку, и все увидели, что он держит револьвер и целит дулом дочери в грудь.
«Откажись, донечко! Откажись от него, молю тебя. Для меня теперь все одно погибель».
«Нет, тату, до смерти его люблю, Ивана не брошу», — сказала Богдана, глядя в зев ствола. «Лучше убей, без него нет мне жизни».
«Так сгинь же, сучье семя!» —
пан Богдан взвел боек. Визг из тех, что стекла лопаются, полетел по двору. Пан Богдан отвлекся и посмотрел, кто кричит. Кричала на бегу тетя Циля. Она неслась с прытью, какой нельзя было ожидать от старой женщины. И визжала так, что пан Богдан поморщился, но все не нажимал на курок. Эта заминка выиграла драгоценные секунды. Тетя Циля бросилась к Богдане, заслонила ее своим крупным телом.
«Не тронь ребенка! Стреляй в меня, сволочь бандеровская!» —
сказала она.
«Твои дружки мою семью в бабьем яру закопали. Я одна чудом осталась. Так закончи дело, пан Богдан, пристрели старую жидовку. Не жалей патронов, а то ведь топчем твою украинскую землю».
Пан Богдан руку не опускал, но твердости ему не хватало. Револьвер танцевал.
«Уйди, Циля, тебя не касается», — сказал он по-русски. «Моя дочь, моя кровь. Я за все и отвечу».
«Нет, Богдан. Хочешь дочь убить? Пожалуйста. Только сначала меня прострели. Мы, старые жидовки, такие толстые, что пуль бандеровских уже не боимся. Не стесняйся, стреляй».
«Богом прошу, Циля, уйди», — сказал пан Богдан, не заметив, что слезы мешают целиться.
Тут Ганна очнулась, подбежала и встала рядом с Илей, плотно бок о бок, чтоб пуля не проскочила. Женщины обнялись, теперь Ганна не боялась мужа.
«И меня стреляй», — сказала она. «Всех убей, Богдан!» — закричала тетя Циля. «Жену свою убей, дочь свою убей и внуков своих убей! У тебя же внуки красивые будут, все в Богдану! Так убей их сейчас! Убей своих внуков, Богдан! Чтобы их не было! Чтобы Богдана не учила их украинским песням, а отец русским! Чтобы никогда не качала их твоя Ганна! Чтобы ты им сказки на ночь не рассказывал! Убей внуков, Богдан!»
Пан Богдан выронил ствол, закрыл лицо ладонями и беззвучно зарыдал, сгибаясь порубленным тополем. Тетя Циля крепко держала Ганну, а она держалась за тетю Цилю. И какая теперь разница, что украинка из карпатской деревни лет 20 не разговаривала с киевской еврейкой? Какая разница, какая в тебе кровь, если внучки будут в Богдану красавицы, а внуки — красавцами в русского отца? Все пустое сгинуло. Дом очнулся. Соседи бежали на выручку. Женщины столпились около Ганны и тети Цили. Мужчины обступили пана Богдана. Кто-то забрал оружие от греха подальше. И обошлось без милиции. Через месяц все гуляли на свадьбе Богданы. Стол поставили во дворе. Тетя Циля накрывала вместе с Ганной, помогали все женщины. Пан Богдан благословил и согласился на ЗАГС, только просил потом когда-нибудь тихонько обвенчаться. Хоть в какую веру. И пожал руку законному зятю в парадной форме лейтенанта. Дворовая малышня облопалась конфетами, под вечер пели все песни, какие знали, русские, украинские, советские. Тетя Циля с тетей Аллой рванули хава-нагила. И казалось, что все эти люди любят друг друга. До конца империи оставалось чуть больше 10 лет. Прошло довольно много времени. Я водил по Дворцовой площади знакомых из Москвы. Невдалеке остановился экскурсионный автобус. Из него вышла удивительно знакомая, как мне показалось, женщина, на вид к 40 годам, с 2 дочками, разительно похожими на нее. Обычные туристы, как все. Я долго смотрел, пока она не затерялась в толпе. Была ли это Богдана? Мне хочется в это верить.